Мила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. В Южной Осетии состоялись выборы в парламент, признанные Россией, не признанные западными странами. В Москве правозащитники презентовали первый выпуск тюремного журнала. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В Москве может быть упразднен институт по правам ребенка. В ответ на инициативу депутатов Мосгордумы от фракции «Яблоко» о принятии закона об уполномоченном о правах человека в Москве, парламентарии «Единой России» проголосовали за ликвидацию должности уполномоченного по правам ребенка, которую сейчас занимает Алексей Головань. Правозащитники выступили против такого решения депутатов от партии власти и намерены добиваться сохранения этого поста. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
С инициативой ввести в Москве должность городского омбудсмена выступил депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Евгений Бунимович. Однако он не предполагал, что это предложение каким-либо образом может отразиться на принятом в апреле законе об уполномоченном по правам ребенка в Москве.
Была сделана большая работа, уже 2 года мы делали этот закон, он сейчас принят, но произошел очень такой сложный, неприятный казус. Уже в последнем чтении устной поправкой «Единой России» было предложено убрать пост уполномоченного правам ребенка, то есть закон, точнее говоря, убрать, с тем, чтобы уполномоченный правам человека осуществлял, видимо, все функции. Я выступил против этого, но, тем не менее, это было принято. В Москве уже успешно работает и долгое время работал уполномоченный правам ребенка. Нет никакого основания, чтобы прекращать его деятельность. К сожалению, это произошло. Кроме необходимости появления уполномоченного правам человека, что никто не оспаривает, но ликвидация поста уполномоченного правам ребенка никак отсюда не следовало, не следует, и оказалась очень неприятной для, по крайней мере, для меня и для нас ситуацией.
Под влиянием волны общественного протеста, поднявшейся после неожиданного внесения поправки «Единой России» об упразднении института по правам ребенка, мэр Москвы Юрий Лужков предложил придать работе городского омбудсмена особый приоритет в сфере защиты интересов детей, а также наделить его правом обращаться в суд. Согласно поправкам московского градоначальника, аппарат уполномоченного по правам ребенка продолжит свою работу вплоть до вступления в должность первого городского омбудсмена, что должно произойти этой осенью. Такой вариант фракции «Яблоко» считает компромиссным. Однако депутаты намерены отстоять институт уполномоченного по правам ребенка как самостоятельную структуру, говорит депутат Мосгордумы, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Нам и в голову не могло прийти, что когда мы инициировали закон об уполномоченном по правам человека, это приведет вот к таким странным результатам. Поэтому сейчас мы не снимаем этот вопрос с повестки дня. Мы считаем, что должен существовать отдельный самостоятельный уполномоченный по правам ребенка. И есть очень четкое объяснение, почему такой пост нужен. Дело в том, что ребенок отличается от других людей тем, что он не может сам защищать свои права. Это совершенно специфическая категория граждан, дети. И, конечно, это особая специфика, это особые, очень тонкие подходы. Здесь недопустимо, чтобы уполномоченный в этой сфере кому-то подчинялся, кому-то вот бесконечно отчитывался по тому, что он делает. Он должен назначаться как самостоятельная фигура Московской городской думы и самостоятельно отчитываться. Это также исключительно важно, чтобы поток информации о правах ребенка не потонул в другой информации. И поэтому, конечно, мы сейчас будем изыскивать возможность все-таки вернуть в полном объеме в законодательство этот пост. Возможно, это потребует дополнений в закон об уполномоченном по правам человека, чтобы в этом законе были прописаны отдельные статьи об уполномоченном по правам ребенка. Возможно, это должен быть отдельный закон.
По словам Сергея Митрохина, Алексей Головань на посту уполномоченного по правам ребенка успешно справлялся со своими обязанностями, однако был не очень удобен власти.
Его доклады были очень содержательны, отчеты перед Мосгордумой. Часто они вызывали негодование депутатов «Единой России». Возможно, именно это и послужило причиной. Пример конкретно. Вот он большое внимание уделял работе судов, в том числе Московского городского суда. Обращал внимание на то, что отдельные приговоры выносились не в интересах детей. Обращал внимание на работу правоохранительных органов, прокуратуры. И эти ведомства очень часто высказывали недовольство отчетами, докладами Голованя. Это служило причиной неоднократных скандалов, потому что у нас привыкли, что все полномоченные, вообще любые органы, кем назначенные Единой России, должны бесконечно рапортовать только об одних достижениях. А когда кто-то говорит о больших проблемах и недоработках в прямом произволе, то, конечно, такая фигура становится не очень приемлемой, и ее пытаются убрать.
А вот как попытки упразднить Институт по правам ребенка в Москве оценивает председатель Комитета за гражданские права, член Координационного совета Общероссийского союза гражданского общества «Детям России» Андрей Бабушкин.
Во-первых, существует мощное сопротивление среди прокуратуры и судов, которых постоянно уполномоченный критикует за бездушие по отношению к детям. А вот раз существует непонимание функции уполномоченного со стороны органов исполнительной власти и партии «Единая Россия», которые сегодня преобладают в Московской городской думе. Ну, а в-третьих, конечно, здесь идет очень сильное давление на Юрия Михайловича Лужкова со стороны тех чиновников исполнительных органов власти, которые уполномоченный достает своей заботой о детях. Дело в том, что мышление чиновников формально. Чиновнику хорошо то, что меньше его отвлекает, что меньше его озадачивает, что меньше его тревожит. А уполномоченный – это человек, который тревожит время, тревожит совесть, тревожит душу чиновника, показывает ему неправильность его действий в отношении к ребенку. Вот. И, конечно, это раздражающий фактор для чиновника. И воспользовавшись тем, что сейчас в Москве стоит Институт уполномоченного по правам человека, вот чиновники решили сделать такую хитрую спецоперацию под видом преобразования Института уполномоченного по правам ребенка. На самом деле это институт выглядит.
Намерение ввести в Москве Институт уполномоченного по правам человека глава московской хельсинской группы правозащитницы Людмила Алексеева полностью поддерживает. Она считает, что сделать это было надо намного раньше. Но это не значит, говорит она, что должна исчезнуть должность уполномоченного по правам ребенка, который сейчас занимает Алексей Головань.
Головань работает уже давно и работает, я бы сказала, самоотверженно и очень много сделал. И даже если придет уполномоченный по правам человека, Москва – огромный мегаполис, здесь огромная работа, и он не может сосредоточиться на той проблеме, на которой господин Головань сосредоточен полностью – права детей. А у нас и Москва – средоточие бездомных детей, они стекаются сюда со всей России. В Москве масса других проблем. Но я не понимаю, почему собираются упразднить эту должность. Неужели из-за того, что у него там небольшой аппарат, и это будет какая-то экономия в средствах. Но ведь права детей – такая вещь. Я просто слов не нахожу. Я не знаю, как объяснить. Это совершенно несправедливое и безумное решение. Москва остро нуждается в уполномоченном по правам детей. И чтобы именно на этой должности был господин Головань, который уже знает проблему и умеет с ней справляться.
Правозащитники и депутаты фракции «Яблоко» в Московской городской думе намерены в первую очередь апеллировать к мэру столицы Юрию Лужкову в надежде, что Институт по правам ребенка, возглавляемый Алексеем Голованем, будет сохранен как отдельное столичное ведомство. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаются поиски самолета авиакомпании Air France, на борту которого, как сообщается, находились 228 человек. Лайнер А310 исчез сегодня утром с мониторов радиолокационных станций во время перелета через Атлантический океан. Европейский Союз расценил состоявшиеся в Южной Осетии выборы в парламент как незаконные. Одновременно Россия и некоторые страны СНГ признали их как свободные и демократические. 20 российских студентов, задержанных в Каире в минувшую среду, освобождены и продолжат обучение в египетских университетах, сообщил МИД России, добавив, что 15 студентов будут депортированы в Россию. В Красноярске бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. 17 бортпроводниц требовали выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. На выборах мэра Кисловодска победила Наталья Луценко. По данным городского избиркома, за кандидатуру, исполняющую обязанности главы города и выдвиженца партии «Единая Россия», проголосовали более 60% избирателей. Луценко, на которую 19 мая было совершено покушение, пока остается в больнице. Россия и США начинают сегодня в Женеве второй раунд переговоров по новому договору об ограничении стратегических вооружений. В Багдаде в результате взрыва на рынке погибли 4 человека, более 10 ранены. В Тбилиси несколько сот сторонников оппозиции пикетируют здание мэрии. Демонстранты перекрыли движение на прилегающей улице. Требование оппозиции остается прежним. Отставка президента Михаила Саакашвили и досрочные президентские выборы. Северная Корея, по всей видимости, готовится к запуску ракеты дальнего радиуса действия. Западные агентства передают со ссылкой на источники в Южной Корее, что баллистическая ракета доставлена на стартовую позицию на полигоне Тончхан-ри на северо-западном побережье страны. Я хочу напомнить, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем «Время свободы». На выборах в Южной Осетии победила правящая партия «Единство», набрав более 46% голосов. На втором месте коммунистическая партия около 25%, затем идет Народная партия 22,5% и партия Отечества около 7%. Миссия наблюдателей от России и стран СНГ считает парламентские выборы в Южной Осетии свободными и открытыми и заявляет, что законодательная база республики соответствует международным избирательным стандартам. Одновременно Европейский Союз расценил парламентские выборы в Южной Осетии как незаконные и заявил, что не признает их результаты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Состоявшиеся в воскресенье выборы в Южной Осетии стали первыми после признания России независимости республики. По данным Центра избиркома, уже обработаны все бюллетени. Парламент Южной Осетии будет состоять из трех партий. Первое место с большим отрывом заняла партия «Единство» – более 46% голосов, 17 депутатских мандатов. По 22 с лишним процента получили Компартия республики и Народная партия. В парламенте они получат 8 и 9 депутатских мест соответственно. Республиканской социалистической партии «Отчизна» не хватило для попадания в парламент всего менее 0,7% голосов. Официальные результаты голосования Центр избирком республики назовет в течение 7 дней с дня голосования, то есть до 7 июня. Из Цхинвали передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Схорбаев.
Группу российских журналистов в день выборов не пустили в город Квайсат, Чапского района Южной Осетии. Сотрудники силовых структур Южной Осетии, выставившие пост по дороге в Квайсат, заявили, что журналистам запрещено работать в этом городе, не пояснив причины. За два дня до выборов в Квайсат был задержан молодой человек Людвиг Джусоев по подозрению в призыве к срыву выборов. Стоит также сказать, что выходцем из этого города является один из наиболее активных югоосетинских оппозиционеров Альберт Джусоев. Конец дня выборов был также несколько подпорчен инцидентом с журналисткой испанской газеты «Эль Паис» Пилар Бонет. Ноутбук Пилар, оставленный в Чинвальском пресс-центре у охраны, был принят за подозрительный предмет, после чего он был вывезен за город и взорван.
Рассказывал Алан Схурбаев. Европейский Союз сегодня распространил заявление, в котором называет выборы в Южной Осетии незаконными, говорит специальный корреспондент газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Евросоюз же не признает Южную Осетию независимым государством, поэтому он не признает законности выборов. Это не связано никак с их качеством. Для людей, живущих в Южной Осетии, парламент имеет достаточно по-прежнему высокое значение. И такой, мягко говоря, издевательский результат, который в результате выдает юго-осетинский избирком, не может не разочаровать очень многих людей, потому что они получили на выходе такой парламент, который нужен президенту Эдуарду Кокойте, с понятной, в общем-то, целью конституционной реформы, изменения конституции для того, чтобы снять ограничения президентских сроков и увековечить его пребывание у власти.
В ходе подсчета голосов выборов с неожиданным и сенсационным заявлением выступил президент республики Эдуард Кокойте. По его словам, за последние два дня, субботу и воскресенье, в Южной Осетии предотвращены два террористических акта, которые планировались в связи с парламентскими выборами. В частности, по словам главы республики, предотвращен взрыв жилого дома в Цхинвале. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Тбилиси активисты оппозиции блокировали здание мэрии города и заявили о продолжении бессрочной акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Одновременно оппозиционеры сорвали проведение аукциона по продаже имущества компании, принадлежащей ближайшему окружению экс-министра обороны Акруашвили. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
1 июня оппозиция продемонстрировала, что, несмотря на наступление лета, она не намерена прекращать бессрочную акцию протеста и кампанию гражданского неповиновения, начавшуюся 9 апреля с многотысячного митинга на проспекте Руставели. В понедельник оппозиционные лидеры и их сторонники собрались у здания Тбилисской мэрии. Они заявили, что мэрия остается единственным институтом власти, который по-прежнему функционирует, тогда как правительство, парламент и канцелярия президента не имеют возможности работать в нормальном режиме, поскольку соответствующие здания пикетируются сторонниками оппозиции. Подойдя к зданию мэрии, сторонники оппозиции не только блокировали входы, но начали писать на стенах лозунги против мэра столицы Гигау Гулава. Кроме того, они бросали в окна яйца. Одна из лидеров партии «Единая Грузия» Эка Беселия не скрывала, что акции протеста направлены именно против институтов власти. Парламент, правительство, городская дума должны быть такими, какими и хочет видеть народ. Они должны служить интересам народа. Все служащие этих структур будут приемлемы для нас только в том случае, если они послужат народу, а не правительству, заявила госпожа Беселия. Лидер новых правых Давид Гамкрылидзе был более конкретен. Он пригрозил служащим мэрии расследованием их финансовой деятельности после прихода оппозиции к власти. Хочу предупредить всех служащих мэрии, которые сейчас поддерживают власти, не выполняют свои обязанности, не убирают мусор с места проведения акций протеста. Когда мы придем к власти, проведем широкую аудиторскую проверку финансовой документации, и все коррупционеры ответят по закону. В первую очередь это касается мэра Тбилиси Гигау Гулава, он будет отправлен в отставку сразу после смещения Саакашвили. После митинга у здания мэрии оппозиционеры направились в другой район города, где планировалось проведение аукциона по продаже имущества компании «Арси». Эта компания принадлежала ближайшему другу бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили Кибару Халваши. «Арси» была конфискована властями после изгнания из страны экс-министра обороны. Желающих купить взрывоопасные активы на аукционе не нашлось. Дело в том, что сам Окруашвили, а также лидеры оппозиции предупредили всех потенциальных покупателей не совершать ошибки, поскольку незаконно приобретенное имущество вернется законному владельцу после свержения режима Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Американская экономика переживает серьезнейший за, по крайней мере, полстолетия кризис. Это подтвердили в пятницу официальные данные о том, что валовой национальный продукт сократился в первом квартале в годовом исчислении на 5,7%. Уровень падения чуть замедлился по сравнению с концом прошлого года, но, тем не менее, гигантская для Соединенных Штатов цифра, казалось бы, не дает поводов для несдержанного оптимизма, а он очевиден. Лишь за последнюю неделю котировки акций на Уолл-стрит в среднем поднялись на 2,5%. В предчувствии экономического роста цены на нефть взмыли в последние недели на 30%. В то же время в статистике невозможно пока найти данных, свидетельствующих об улучшении ситуации, считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
6% падение в среднем валового внутреннего продукта. Это очень глубокое, очень длинное падение, глубокая затяжная рецессия. Кроме того, довольно плохие данные на будущее, потому что, скажем, в первом квартале текущего года прибыль начала расти, но это только прибыль финансовых учреждений, которые субсидируются государством. А прибыль, собственно, предприятий, промышленных, строительных и всех предприятий, продолжает падать уже полтора года. Когда мы смотрим на статистику, то на остаток 2009 года, в общем-то, отрицательные показатели, потому что падает банковский кредит, не растет кредит для промышленных предприятий, в значительной степени падают краткосрочные облигации предприятий, которыми они финансируют свою текущую деятельность. Поэтому вот все, что создает условия для будущего развития, пока что выглядит пессимистично.
А как вы объясняете удивительный разрыв между фактической ситуацией и ожиданиями на Уолл-стрит?
Тут есть несколько факторов. Во-первых, конечно, это рецессия мировая, и поэтому очень важно для Америки, что происходит в мире, потому что в первом квартале 2009 года значительная часть спада была за счет спада экспорта. Поэтому если остальные страны начинают выходить из рецессии, то поднимется американский экспорт. Рост в Китае, потому что в Китае рост 8% в год предполагается в 2009 году, это оптимистический показатель для американского экспорта. И кроме того, как раз рост в Китае ведет к увеличению цен на нефть.
Рост цен на нефть в последнее время вернул интерес инвесторов и к России. Многие из тех, кто совсем недавно ожегся на российских акциях, успели в последние месяцы забыть о боли и вновь заговорили о перспективности России. Акции фонда, инвестирующего в российские компании, поднялись на Нью-Йоркской бирже за последние 3 месяца на 100%. Можно ли это рассматривать как благоприятный прогноз для российской экономики? Вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Без сомнения, все зависит от цен на природные ресурсы. Если вы верите в то, что стоимость нефти будет продолжать подниматься, то на российскую улицу вернется праздник. Если цены стабилизируются на этом уровне или тем более упадут, то России придется в корне менять свою экономическую систему с тем, чтобы найти новые экспортные товары, создать новые отрасли промышленности, иначе наступит новый застой. Это очень тяжелая задача. Ее выполнение требует огромной дисциплины, целенаправленности, правового фундамента, возможностей для конкуренции. И это именно то, на мой взгляд, чему российский лидер должен посвятить себя сегодня. Ну а что, как вы считаете, ближайшее будущее готовит россиянам? Ведь уже понятно, что расчеты на то, что валютные запасы, резервный фонд поможет защитить страну от кризиса, не оправдались. То, что вновь появились проблемы неплатежей, задержки с выплатами зарплат, все эти приметы кризиса конца 90-х, свидетельствуют о крайней структурной слабости российской экономики. Она напоминает карточный домик. Если вдруг в ближайшее время окажется, скажем, в дефолте крупный банк или крупный промышленный концерн, то это может вызвать панику, которая обернется губительными последствиями в общероссийском масштабе. И возможность такого поворота событий должна быть постоянно на уме у российских властей. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаются поиски самолета авиакомпании Air France, на борту которого, как сообщается, находились 228 человек. Лайнер А310 исчез сегодня утром с мониторов радиолокационных станций во время перелета из Рио-де-Жанейро через Атлантический океан в Париж. 20 российских студентов, задержанных в Каире в минувшую среду, освобождены и продолжат обучение в египетских университетах. Об этом сообщил официальный представитель МИДа России. Еще 15 студентов будут депортированы в Россию, причем, по словам российского дипломата, за их счет. В Южной Осетии прошли парламентские выборы. Европейский Союз расценил их как незаконные. Одновременно Россия и другие наблюдательные страны СНГ признали их свободными и демократичными. В Красноярске бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. 17 бортпроводниц требовали выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. На выборах мэра Кисловодска победила Наталья Луценко. За кандидатуру, исполняющую обязанности главы города, выдвиженца партии «Единая Россия», проголосовали более 60% избирателей. Наталья Луценко, на которой 19 мая было совершено покушение, пока остается в больнице. Россия и США начинают сегодня в Женеве второй раунд переговоров по новому договору об ограничении стратегических вооружений. В Тбилиси несколько сот сторонников оппозиции пикетируют здание мэрии. Демонстранты перекрыли движение по прилегающей улице, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Требование оппозиции остается прежним. Отставка президента Михаила Саакашвили и проведение досрочных выборов. Северная Корея, по всей видимости, готовится к запуску ракеты дальнего радиуса действия. Западное агентство передает со ссылкой на источники в Южной Корее, что баллистическая ракета доставлена на стартовую позицию на полигоне Тончханри на северо-западном побережье страны. Глобальная рецессия, похоже, теряет силу. Но для восстановления стабильности Соединенным Штатам и Китаю придется провести серьезные реформы. С такой оценкой выступил сегодня в Пекине министр финансов США Тимоти Гайтнер. Он находится в Китае с первым официальным визитом. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве правозащитники представили новый проект под названием «Российский тюремный журнал». Издание в первую очередь предназначено для заключенных и сотрудников российской уголовно-исполнительной системы. Первый номер посвящен теме тюремной медицины. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал член редколлегии российского тюремного журнала Валерий Борщев. Вопросы ему задавал мой коллега Михаил Соленков.
Это, конечно, прежде всего для заключенных и их родственников, ну и, разумеется, для сотрудников пенитенциарной системы. Здесь важен уровень. У нас некоторые издания страдают тем, что они дают какой-то такой острый материал и не дают аналитического обоснования, почему произвол, почему происходит беззаконие. А без этого мы не сможем бороться.
А речь будет идти именно о нарушениях прав человека в тюрьмах, прав заключенных?
Не только. Это и просветительски, потому что очень многие, вот мы часто бываем в колониях, очень многие заключенные просто не знают своих прав, не знают, как поставить, ну, например, с пенсиями, проблемами инвалидности, паспортизация, страшнейшая проблема, проблема реабилитации. А вот журнал должен заниматься достаточно серьезно и просветительской деятельностью, и аналитической.
Валерий Васильевич, а подобные издания сейчас уже есть, распространяются в российских тюрьмах?
Да, есть. Но до тюрем, насколько они доходят, сказать трудно, мало. Вот есть такой журнал «Неволя», хороший журнал, но он больше экспертный. Фонд помощи заключенным тоже издает свой журнал. Вот там акцент на нарушение прав человека в пенитенциарной системе. И думаю, что тоже вряд ли это доходит до зоны. А вот этот журнал, думаю, что он сможет дойти. Тут надо понять сотрудникам пенитенциарной системы, что решать надо все вместе эти проблемы. Что это не отдельная проблема заключенных. От того, каким выйдет человек на свободу, это наша проблема. Это не их проблема, а наша. Выйдет ли он агрессивным, неустроенным, озлобленным и опять пойдет в криминал, это один путь. А если мы поможем ему адаптироваться, социализироваться, это тоже обеспечит его социализацию. Потому что есть в обществе такое заблуждение, что главное наказать месть, месть, еще раз месть. Мы от этого проигрываем. Каждое действие дает противодействие. Мы мстим, а потом человек выходит, и он мстит нам. Это неверный путь. А вот помочь человеку пересмотреть свои позиции, исправиться, адаптироваться в обществу, вот журнал, в общем-то, будет тоже этим заниматься.
Заключенных планируете привлекать в качестве авторов?
Конечно. Почему нет? Они, в общем-то, всегда дают ценную информацию, ценные размышления, интересный опыт. Там просто, так сказать, проблема в том, что статью должны передавать через регистрацию в колонии. Но я думаю, это не будет сложной проблемой, потому что, в общем-то, опыт заключенных, их переживаний, их размышлений полезны всем, в том числе и сотрудникам пенитенциарной системы.
А распространяться журнал будет адресно, да? То есть его нельзя будет, например, купить?
Продажа не предусматривалась. Речь шла о таком безвозмездном распространении среди той аудитории, на которую она рассчитана.
Рассказывал член редколлегии российского тюремного журнала Валерий Борщев. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня Московский городской суд рассматривал жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на постановление Хамовнического суда по итогам предварительных слушаний. За ходом процесса по-прежнему следит моя коллега Марьяна Трачешникова. Сейчас мы узнаем у нее, поскольку заседание проходит за закрытыми дверьми, закончилось ли оно и каков вердикт. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Но в настоящее время судебное заседание продолжается. И нам стало известно, что в ходе его защиты Михаила Ходорковского Платона Лебедева заявляла отвод государственному обвинителю Валерию Лахтину, который представляет сторону прокуратуры и здесь, в Московском городском суде. Однако судьи не согласились с доводами защиты и отказали удовлетворить их заявление об отводе и продолжили рассматривать, собственно, кассационную жалобу. В ней защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ставила множество вопросов. В частности, они считали незаконным отказ в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела в трех аспектах. Целиком по реабилитирующим основаниям, поскольку отсутствует и состав преступления, вообще само событие преступления. Кроме того, защита обращала внимание на то, что суд происходит дважды за одни и те же, по сути, деяния. И, наконец, защита добивалась прекращения уголовного преследования Михаила Ходорковского Платона Лебедева хотя бы в части за истечением срока давности. Но вот, кстати, большинство наблюдателей сходится во мнении о том, что Московский городской суд вполне может согласиться с доводами адвокатов о необходимости прекращать уголовное преследование бывших компаньонов в части обвинения в присвоении акций Восточно-нефтяной компании, поскольку срок давности по этому эпизоду истек еще осенью прошлого года, и нет никакой необходимости, по крайней мере сейчас, вот в новом процессе, который проходит в Хомовическом суде в Москве, исследовать доказательства, которые относятся к этому эпизоду. А судя по тому, как проходит представление доказательств в Хомовическом суде, где речь идет о протоколах собрания акционеров Восточно-нефтяной компании, и о договорах и прочей деловой переписке, то как раз вот речь именно идет об акциях ВНК. Кроме всего прочего, адвокаты намерены добиваться изменения меры пресечения для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, ставить вопрос о подсудности, поскольку считают, что это дело должен рассматривать не Хомовнический суд Москвы. Ну и там на самом деле очень много ходатайств было, порядка 30, все их председательствующий Хомовнического суда Виктор Данилкин отклонил, и вот, собственно, это и обжалуют сейчас адвокаты здесь, в Московском городском суде. Александр?
Марьяна, благодарю еще раз. Напомню, моя коллега Марьяна Трачешникова все это время следит за перипетиями и ходом уголовного процесса по новым обвинениям против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Бывший западно-берлинский полицейский Карл-Хайнц Куррас, застреливший 2 июня 1967 года во время студенческой демонстрации студента Бенна Онезорга, что положило начало радикализации студенческого движения в Германии и привело к рождению террористических групп, включая знаменитую «Роте Армии Фракцион», то есть «Фракция Красной Армии». Этот человек был, как стало недавно известно, сотрудником ГДРовского КГБ, то есть Восточно-германской секретной службы «Штази». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
2 июня 1967 года западно-берлинский полицейский Карл-Хайнц Куррас застрелил во время разгона студенческой демонстрации студента Бенна Онезорга. Полицейского привлекли к суду по обвинению в убийстве по неосторожности, но оправдали за недостаточностью улик. Сам этот выстрел и оправдание полицейского стали сильнейшими катализаторами для радикализации студенческого движения. Вскоре после этих событий возникла одна из первых студенческих террористических организаций, которая так и назвала себя по этой роковой дате 2 июня. В дальнейшем многие участники этой группы вступили в печально знаменитую РАФ, фракцию Красной Армии. И вот несколько дней назад в ведомстве по архивам бывшего Министерства государственной безопасности ГДР «Штази» были обнаружены давно лежавшие там документы, изобличающие Курреса как неофициального сотрудника, то есть агента Штази. Столь позднее обнаружение документов по Куросу вынудило уполномоченную правительство по архивам Штази Марианну Биртлер оправдываться. Дело в том, что для того, чтобы запросить такие документы, заинтересоваться ими, надо прийти к мысли, к предположению, что западно-берлинский полицейский мог быть агентом Штази. Такая идея никому в голову не приходила, и поэтому никто документы Куроса не запрашивал. Это объяснение многие сочли неудовлетворительным. Так думает, например, историк Хубертус Кнабе, директор Берлинского мемориального центра жертв Штази. Хубертус Кнабе. Это не соответствует действительности. Недавно отмечался 40-летний юбилей движения 68 года, и было сделано много запросов по документам, связанным со студенческим движением 68 года. Никто, однако, из сделавших запросы документов в ведомстве по архивам Штази не получил. Меня очень беспокоит не только то, что документы Куроса были обнаружены случайно, но и то, что там в архиве, как теперь понятно, могут лежать и многие другие документы подобного значения, о которых мы не знаем. Опасения Хубертуса Кнабе явно не лишены оснований. Подтверждают их и совсем свежие сообщения о новых документах Штази в связи с Куросом, найденных все в том же архиве. Если по первой группе документов было видно, что после рокового выстрела непосредственному куратору Куроса было предложено прекратить контакты с ним, то по новым документам виден интерес возобновлению контакта с Куросом со стороны самого руководства Министерства Штази, причем этот интерес проявлен уже после падения стены, когда сам Курос был уже на пенсии. Рассчитывала ли ГДРовская разведка на Куроса как на шпиона? Это, скорее всего, не удастся выяснить, как и вряд ли удастся выяснить, был ли выстрел Куроса сделан по заданию Штази. Ныне Куросу 81 год, он пенсионер и проживает в районе Шпандау. В эти дни его атакуют журналисты. В ответ он грубит. Это случай только для желтой прессы. Ни полиция, ни прокуратура ничего не могут и не будут делать по этому поводу, так как уже вышел срок давности. Поэтому вы можете писать что угодно, мне это до одного места. Берлинское правительство, Сенат, однако, намерено обсудить вопрос о лишении Куроса пенсии. По его мнению, небольшой, но на самом деле совсем не маленькой, в 5000 евро в месяц. На вопрос, не боится ли он, что его оставят без пенсии, Курос отвечает. Нет, ведь для этого надо будет сначала меня осудить. На вопрос, не боится ли он, что будет все-таки осужден, Курос ответил. А на каком основании? И за что? В одном Курос ошибается. Если его обвинят в преднамеренном убийстве, то по этой статье срока давности нет. Желающих подобного процесса в Германии среди бывших активистов студенческого движения найдется немало. Говорит один из них, политолог Тильман Фихтер. Для меня лично обнаружение документов, изобличающих Куроса как агента Штази, мало что меняет. Я знал всегда, что авторитарный характер, который так подробно описал Адорно, был присущ как властям ГДР, так и властям Западного Берлина, да и всей Западной Германии, и особенно ярко это было видно в действиях полиции. Для Куроса почвой было то авторитарно управляемое общество и его собственная ненависть по отношению к студентам. Ему не нужен был никакой приказ Штази или западно-берлинской полиции, чтобы выстрелить в моего товарища Онезорга. Он был из поколения солдат вермахта и хотел общества с ясной иерархией власти. А длинноволосые студенты задавали неприятные вопросы и пытались выяснять подноготную событий. Это он ненавидел. Поэтому его поведение было для него лично естественным. О том процессе, по которому Курос был оправдан, Тильман Фихтер сказал. Его прикрыли его тогдашние сослуживцы. Но сегодня эти же люди, если они живы, не будут его защищать. Это было убийство, и убийство, по моему убеждению, из самых низких побуждений. Он просто ненавидел антиавторитарных студентов. Я считаю, что его надо судить. Многие мои бывшие товарищи по движению говорят, правда, что надо оставить в покое старого человека. Я же считаю, что старого человека можно будет отправить домой, но после официального осуждения. И сам такой процесс должен обязательно состояться. Говорил немецкий политолог, бывший активист студенческого движения 68 года Тильман Фихтер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжаются поиски самолета авиакомпании Air France, на борту которого находились 228 человек. Аэробус А310 исчез сегодня утром с мониторов радиолокационных станций во время перелета из Рио-де-Жанейро через Атлантический океан в Париж. Европейский Союз расценил парламентские выборы в Южной Осетии как незаконные. Одновременно Россия и некоторые страны СНГ признали их демократическими и свободными. В Красноярске бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. Россия и США начинают сегодня в Женеве второй раунд переговоров по новому договору об ограничении стратегических вооружений. В Тбилиси несколько сот сторонников оппозиции пикетируют здание мэрии. Демонстранты перекрыли движение на прилегающей улице. Требование оппозиции остается прежним – отставка президента Михаила Саакашвили. Северная Корея, по всей видимости, готовится к запуску ракеты дальнего радиуса действия. Западное агентство передает со ссылкой на источники в Южной Корее, что баллистическая ракета доставлена на стартовую позицию на полигоне Тончханри на северо-западном побережье КНДР. В Ростове-на-Дону сотрудники милиции задержали женщину, которая пыталась продать собственную дочь за 4 миллиона рублей, сообщает корреспондент «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Новая премьера в Московском театре «Современник». Пьесу «Бог резни» поставил Сергей Пускипалис в ролях Алена Бабенко, Ольга Дроздова, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич. Драматург француженка Ясмина Реза. Российским зрителям она известна по пьесе «Арт». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На первый поверхностный взгляд пьеса Ясмины Резы непритязательная антрепризная комедия. Две супружеские пары собираются обсудить житейскую проблему. Подрались их дети-школьники, а заканчивают только что не мордобоем. На сцене полный хай-тек. Все серебрится, переливается, огромная плазменная телевизионная панель, вазы с оранжевыми голландскими тюльпанами. Искусственный мир. Из-под поначалу благообразных масок персонажей вылезают, как сказал бы Николай Васильевич, свиные рыла. Один адвокат защищает фирму, торгующую негодными лекарствами, второй, владелец хазмага, выбрасывает на дорогу любимого хомячка своей дочери. Знакомьтесь, перед нами не просто квартира, а европейский дом. Со стороны стерильный и политкорректный, внутри населенный самыми обычными людьми.
Ой, я всегда говорил, что супружество – это самое тяжелое испытание, какое только может послать тебе Господь. Супружество и отцовство.
Мишель, совершенно не обязательно нас посвящать в свою эту философию. Я нахожу это несколько неучтивым, мягко говоря.
Дети пожирают и коверкуют нашу жизнь. Дети втягивают нас в свои ссоры, вешают на нас свои проблемы. Дети собой вносят вражду между отцом и матерью, убивая в ней женщину, в нем мужчину. И когда видишь эти смеющиеся парочки, целующиеся в рамках медового месяца у моря, думаешь, вы что, идиоты, а? Вы же еще ничего не знаете. И ведь никто не предупреждает, вот в чем что-то, понимаете?
Если что-то всерьез задевает наших героев за живое, от пресловутой толерантности остаются одни ошметки. Ясмина Реза показывает, что толерантность с политкорректностью только видимость, официальная идеологическая декорация, как у нас в недавнем прошлом моральный кодекс строителей коммунизма. А в ней живут своей реальной жизнью несвободные, несчастные, закомплексованные люди, которым в сущности нет дела ни до кого, кроме себя, любимых.
Каждый спасается. Как может?
Очень смелая для Франции, надо полагать, пьеса. Гораздо более смелая, чем те, которыми фестивальная тусовка уже лет 40 шокирует сама себя. Но для проявления внутреннего смысла не очень веселой истории нужны режиссерские усилия. Их почти нет. Сергей Пускипалис убедил очень хороших актеров, что они играют именно комедию с мелодраматическим финалом. И его за это трудно осудить, потому что московская публика смысла пьесы не понимает. Все то, что в этой пьесе всерьез, нам почти не знакомо. Это не нормально. наши морозы, как сказал бы Евгений Гришковец. Маленькая, но характерная деталь. Одной из героинь становится дурно, вторая предлагает ей кока-колу, как надежное средство от тошноты. Зрители помирают со смеху. Они думают, что это еще одна шутка. Но европейцы действительно лечат кока-колой расстройство желудка. Судьба выкинутого из дома хомячка – тема для пьесы существенная, но Ясмина Реза ее не проясняет. Сергей Пускипалис – человек мягкий, поэтому в финале мы видим хомячка на телеэкране, он жив, свободен и лакомится свежей травкой. И я спросила руководителя театра «Современник» Галину Борисовну Волчек, какой ей видится перспектива хомячьей жизни.
Ну, это пьеса, естественно, про определенных людей, и в конце хомячок-то появляется свободные, они уже друг другу волосы все выдрали. Все сделали, что нельзя. Ну, вот такие.
В спектакле есть еще смешной эпизод, когда жена адвоката топит мобильный телефон супруга в вазе, а его рингтон точь-в-точь, как у Галины Волчек.
У меня был другой звонок, но мой сын, он вот, значит, поставил мне на это. Я вздрагиваю от того, что почти у всех, у всего человечества этот звонок.
Я-то решила, что это они так поиздевались, что, мол, надоел нам мобильный телефон Галины Борисовны Волчек.
Нет, во-первых, я его всегда выключаю, кроме экстремального случая в Париже, когда я долго перед спектаклем говорила: выключите все телефоны. И забыла абсолютно, естественно, про себя. И сидела я во время крутого маршрута, почти на сцене, в ложе такой отгороженной. И вдруг он зазвонил. И так страшен был звонок, как моя реакция.
Вот такая страшная история от Галины Волчек. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Крупнейший мировой издатель, владелец газет, телеканалов, информационных агентств Руперт Мёрдок пророчит гибель печатных изданий, причем в недалеком будущем. Любящий газеты, но хорошо умеющий считать деньги предприниматель, уверен в том, что печатный вариант газет не переживет конкуренции с интернетным вариантом попросту в силу своей дороговизны. Рассказывает Алан Давыдов.
Основатель и глава медиа-империи News Corporation Руперт Мёрдок предсказывает, что через 10-15 лет все газеты перейдут в цифровой формат. Мёрдок заявил, что газетам, испытывающим падение тиражей и доходов от печатной рекламы, придется начать брать плату с читателей своих интернет-версий. Вместо бумажной газеты вы получите доступ к ней через портативный экран, на который она будет полностью поступать по беспроводным системам и обновляться каждый час или два. Ряд лучших электронных компаний уже работают над этим, и вам придется платить за доступ к любимой газете в интернете. Насколько реальны прогнозы медиамагната? Об этом я спросил Джеймса Гамильтона, директора Центра прессы и демократии в Университете Дюка, штат Северная Каролина. Думаю, что нынешний уровень развития медиатехнологий во многих случаях не будет благоприятствовать взиманию платы с пользователей информации в интернете. Как бы этого ни хотелось талантливому предпринимателю Мёрдоку, стоимость доставки электронной страницы равна практически нулю. Стоимость производства интернет-газеты падает многократно. При жестокой конкуренции на онлайновом новостном пространстве попытки взимания платы за чтение новостей в интернете чаще всего терпят провал из-за наличия альтернативных бесплатных источников информации. Исключением считаются онлайновые версии таких газет, как Wall Street Journal. Но она специализирована, там много эксклюзива. Чем менее уникальной информации и чем больше источников, способных предложить ее, тем меньше вероятность, что за нее придется платить. Руперт Мёрдок утверждает, что через полтора десятилетия люди будут читать газеты только с экранов портативных компьютеров и ручных коммуникаторов. Однако трудно представить, что большинство людей откажутся от удовольствия открыть свежеотпечатанную газету. Полностью согласен, медиапродукт определяется не только содержанием, но и способом подачи материала. Шуршание пахнущей краской газеты и перелистывание страниц — это ритуал. Видимо, все идет к сбалансированному сосуществованию печатных и онлайновых СМИ. Не исключено, что издатель ежедневной печатной газеты для рентабельности придаст ей черты журнала, сократит периодичность выхода до 2-3 раз в неделю, например, в четверг, пятницу и воскресенье, не дающие 80% недельных поступлений от рекламы. Но эту модель еще предстоит обкатать. Свежая иллюстрация. После февральского закрытия, терпевшей убытки популярной денверской газеты Rocky Mountain News, часть ее редакционных сотрудников решила основать в интернете газету-преемницу Denver Times. Все, что требовалось для жизнеспособности онлайнового издания, это набрать 50 тысяч подписчиков, согласных платить за доступ к газете в интернете по $5 в месяц. Подписная кампания закончилась провалом, поскольку желающих набралось менее 3000.
Интернет. Могильщик газет, спаситель или конкурент? Будущее взаимоотношений старейшего и новейшего средства информации составляют величайшую загадку масс-культуры. Этот феномен я обсудил с Александром Геннисом. Александр, готовясь к сетевой революции, Мёрдок сообщил, что пора бесплатных газет в интернете закончилась. В течение года его сайты будут брать деньги с читателей. Как вы считаете, найдутся ли желающие платить за то, что сейчас они получают даром?
Конечно, но только в том случае, если у них не будет выбора. Нынешняя ситуация коммерчески и впрямь несправедлива. Ведь и в сети самыми ценными источниками информации служат газеты. Иногда мне кажется, что только они и спасают нашу информационную среду от разложения, которое ей угрожает безответственность интернета. Собственно, поэтому бесплатный сайт «Нью-Йорк Таймс» посещает 20 миллионов в месяц. И я не понимаю, почему этого не делают остальные. Беда в том, что газеты питают сеть, почти ничего не получая взамен. Интернетская реклама покрывает лишь 20% расходов. Сетевая подписка, которую уже ввела принадлежащая Мёрдоку Wall Street Journal, может спасти газеты.
Но может и убить их, ведь если бумажная пресса уйдет в интернет, исчезнет сам институт газеты.
Верно. Газета существует не только для чтения. Англичане, например, считают, что их солидные, крупноформатные, как «Нью-Йорк Таймс» газеты, помогают им прятаться от соседей по купе. Помимо этой эксцентричной функции, у газетной бумаги есть и другие. На стол постелить, костер развести, стекло упаковать. Газета – верная подруга. Она всегда рядом, за завтраком, в метро или в шезлонге. Ее лучшие черты – общедоступность, простота в употреблении и стопроцентная надежность. Про компьютер такого не скажешь.
Но это дело времени.
Возможно, что это и так. Но электронная газета изменит не только способ чтения, но и свое содержание. Приспосабливаясь к миниатюрной технике, вроде мобильного телефона, газета и сама скукожится, сведется к заголовкам, новостному комиксу. И это значит, что газета может утратить то, ради чего она существует – подробности, аргументированный обмен мнениями.
Интересно, Александр, а сами вы читаете книги, газеты на экране?
Пока я во всех случаях жизни предпочитаю бумагу. Но трудно не признать достоинство электронных книг. Они неизбежно заменят домашние библиотеки, и, учитывая просевшие балки в нашем доме, может, это и к лучшему. Газета, однако, дело другое. Ее не читают, а листают. Она подразумевает пунктирные отношения. Взглянул, взял с собой, отложил на потом, выдрал листок, очеркнул объявление. Читатель не пользуется газетой, а сожительствует с ней. Боюсь, что оба не смогут перенести разлуки.
Этим, на мой взгляд, неожиданным выводом Александра Генниса о месте газеты в нашей личной жизни мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Странные политические перестановки в руководстве Московской области – одна из главных тем следующего часа программы. Кроме того, мы вернемся к теме выборов в парламент Южной Осетии. Напомню, эти выборы признаны Россией и не признаны странами Европейского Союза. А также вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Актеры и режиссеры не хотят встраиваться в вертикаль власти Никиты Михалкова.
Комментарии экспертов.
Политологи и правозащитники комментируют выборы в Южной Осетии.
В блогах Свободы.
Почему спортивные обозреватели назвали уикенд сумасшедшим?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.